сумму получу. За розеткой еще большой путь. И этот путь он всегда стоит. И надо сказать, что если посмотреть с точки зрения цена, сколько жизней человеческих за киловатт-час вы полученные затратили, и как вы природу разрушили за этот киловатт-час, то атомная энергетика сегодня самая чистая. Ну, с другой стороны, я скажу, что она требует, конечно, культуры, внимания, и прежде всего, конечно, не должно стоять на первом месте безопасность. Но там еще есть осложняющий фактор – нераспространение. Потому что, в общем-то, уран, плутоний, они могут быть еще и топливом для бомбы. Это, к сожалению.
Хочу поблагодарить за участие в передаче. Напоминаю, что в гостях у нас был Евгений Павлович Велихов, секретарь Общественной палаты, академик Российской академии наук. Спасибо. До свидания.
События новейшего времени в программе «Логика власти». Логика власти. Лабиринт, где рождаются и гибнут идеи. Источник информации, который никогда не иссякнет. Новая реальность со своими законами и порядками. Новый мир, в котором живут миллионы людей. Все это интернет. Среда обитания человека 21 века.
Программа «Сетевой дозор». Ваш надежный навигатор в интернет-пространстве.
Каждую неделю все самые острые вопросы реального и виртуального, неоднозначные герои сети и провокационные истории всемирной паутины на «Голос России».
Программа «Сетевой дозор». Подключайтесь. День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос. Я помню. Я помню. Я горжусь. Я горжусь. «Голос России». Информационный партнер акции.
«Голос России». Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России». Радио большой страны.
Десять часов в Москве.
«Голос России». Новости.
В студии «Собском новостей» Карина Минина. Здравствуйте. Во дворе одной из школ в столице Киргизии, Бишкеке, обезврежено взрывное устройство. Оно было начинено поражающими элементами из болтов и кусков арматуры. Утром в Госкомитет национальной безопасности позвонил представитель администрации школы и сообщил, что во дворе обнаружен подозрительный пакет. Прибывшие на место саперы обнаружили самодельную бомбу. Сейчас следственные органы выясняют, кто ее изготовил и как она оказалась у школы. Премьер-министр России Владимир Путин совершает сегодня рабочую поездку в Волгоград. Там он примет участие в пленарном заседании межрегиональной конференции партии «Единая Россия». Как сообщила пресс-служба правительства, ее тема – стратегия социально-экономического развития Юга России до 2020 года. Конференция традиционно проходит в два этапа. В четверг из 90 проектов были отобраны наиболее интересные и проработанные. Часть из них будет вынесена на обсуждение. Ожидается, что с участием премьера и лидера партии состоится также обстоятельный обмен мнениями по всем аспектам социально-экономической ситуации на юге России. Адвокаты россиянина Виктора Бута, которого в Америке обвиняют в контрабанде оружия, по-прежнему надеются опротестовать законность его экстрадиции из Таиланда в США. При этом защита указывает на попытки Вашингтона оказать политическое давление на правительство и суд в Бангкоке, что позволило пересмотреть первоначальное решение тайских властей не высылать бизнесмена. Бут был задержан в Таиланде в марте 2008 года по запросу американцев и почти через два года был экстрадирован в США. Сейчас он содержится в тюрьме в Нью-Йорке. Добавлю также, что Бут не признает себя виновным. Суд назначен на 12 сентября. Туркменистан и Узбекистан договорились об открытии торговых представительств и научно-техническом сотрудничестве. Соглашение об этом подписали в Ташкенте президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Ислам Каримов. В ходе переговоров главы республик также подтвердили стремление к дальнейшему развитию политического диалога, наращиванию взаимодействия в борьбе с терроризмом и наркотрафиком. Также шла речь о мирном урегулировании в Афганистане и помощи этой стране в восстановлении ее социально-экономической инфраструктуры. Сегодня Бердымухамедов посетит Бухару, один из древнейших городов Узбекистана, известный своими историческими достопримечательностями. Грузовое судно «Фулл Сити», захваченное пиратами накануне в Аравийском море, освобождено минувшей ночью при участии спецназа Турции и США. Об этом сообщает агентство Синьхуа и ссылается на китайский центр поисково-спасательных операций на море. Все находившиеся на борту 24 китайских моряка в безопасности. Следовавшее под панамским флагом судно подверглось нападению 7 пиратов. Экипаж спрятался в безопасном отсеке корабля, что не позволило нападавшим взять под контроль управление судном. Вскоре к месту происшествия прибыли военные корабли США и Турции. Под прикрытием американских кораблей турецкий спецназ высадился на захваченное судно. Пиратам удалось уйти. В Великобритании вводится новое мера наказания. За выброс мусора из окон автомобиля необходимо будет заплатить штраф 80 фунтов, это примерно $130. При этом не имеет значения, кто именно совершил проступок, водитель или пассажир. В случае отказа заплатить штраф на месте, дело направляется в суд, который может увеличить наказание до 2500 фунтов, а это уже $4000 или $110 000. Известный российский пианист Денис Мацуев начинает большое турне по США и Канаде. Первый концерт состоится сегодня в Вашингтоне. Прошлой весной маэстро уже покорил американскую публику, триумфально выступив вместе с Нью-Йоркским филармоническим оркестром, которым дирижировал Валерий Гергиев. На этот раз Мацуев дает сольные концерты. В программу включены произведения Шуберта, Бетховена, Листа и Рахманинова. Помимо Вашингтона, прославленный музыкант выступит в Бостоне, Сан-Франциско, а также в Канарском Монреале, Торонто и Ванкувере. Музыкальные критики называют игру Мацуева виртуозной и захватывающей дух. Звезда американских боевиков Арнольд Шварценеггер, совсем недавно оставивший пост губернатора штата Калифорния, планирует сняться в кинодраме «Плач мачо». Продюсировать ленту будет лауреат кинопремии «Оскар» Альберт Руди, известный по работе над такими картинами, как «Крестный отец» и «Девушка на миллион долларов». Как уточнил пресс-секретарь знаменитости, «Плач мачо» позволит отставному политику воплотить на экране облик неудачливого объездчика лошадей, которого за деньги нанимают похитить сына бывшего босса. В недавнем интервью журналу Newsweek 63-летний Арни подтвердил, что намерен также вместе с ООН продолжать работать над вопросами защиты окружающей среды и глобального потепления. Эти и другие новости всегда есть на нашем сайте rovr.ru.
Голос России. Новости.
Узнаем о погоде. Сегодня в Ашхабаде тепло и солнечно. Плюс 28 градусов. В Бишкеке плюс 23, в Кёльне плюс 22. В Таллине сегодня ясная погода. Там 10 тепла. В Варшаве плюс 15 и без осадков. В Бресте сегодня облачно и 12 тепла. В Петербурге сегодня дожди. Воздух прогреется всего лишь до 7 градусов. В Москве сегодня также дождь и плюс 23 градуса.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте. С новостями спорта в студии Эльмира Мерзоева. Сборная России по хоккею с победы начала второй этап чемпионата мира. На форуме в Словакии коллектив Вячеслава Быкова выиграл у соперников из Дании 4-3. Эта встреча была омрачена лишь травмой вратаря россиян Евгения Набокова. Комментарий Вячеслава Быкова.
Здесь всего вины нет совершенно. Отработка в оборону была не на должном уровне. Так же, как и прошлый матч, разбирали, но пока мы не совсем довольны, как работает команда в обороне.
Можно сказать, что казанцы как бы теперь вот опять идеальное взаимодействие нашли?
Хотелось бы этого, потому что все мы помним эту великолепную тройку, когда они делали погоду в Акбарсе и просто замечательный хоккей продемонстрировали. И сейчас взаимопонимание, оно улучшается с каждым разом. Будем надеяться, что еще будет лучше.
В других матчах второго этапа чемпионата мира – хоккеисты Норвегии выиграли у Швейцарии 3-2, словенцы были сильнее Латвии 5-2, команда Беларуси не оставила надежд австрийцам 7-2. Сегодня канадские хоккеисты сыграют с американцами. Прямая трансляция на телеканале «Россия-2» начала в 18:10 по московскому времени. Ну а наставник латвийцев и московского «Динамо» Олег Знарок после поражения от Словении заявил, что покидает пост наставника команды. Футболист Порту установил новый рекорд в Лиге Европы. Нападающий Фалькао в ответном полуфинальном матче с Вильяреалом забил свой 16-й гол в турнире. Он побил рекорд Юргена Клинсмана, который в 1996 году в Кубке УЕФА стал автором 15 голов. Порту ответный матч Вильяреалу проиграл 2-3, но по сумме двух встреч в решающую стадию вышли португальцы. Трофей они оспорят с Брагой, одолевшей Бенфику 1-0. Российский шахматист Владимир Крамник сыграл в ничью в первой четвертьфинальной партии турнира претендентов. В Казани экс-чемпион мира подписал мир с Таймуром Раджабовым. В числе 8 участников еще один россиянин Александр Грищук. Он также начал выступление с мирного соглашения с Левоном Ароняном. Добавлю, что победитель турнира в Казани проведет матч с нынешним обладателем короны Вишиванандом. И это все о спорте.
В начале 90-х годов 20 века, когда на постсоветском пространстве образовались новые независимые государства, Каспий стал зоной особого напряжения национальных экономических интересов. Пятерка государств, а именно Россия, Азербайджан, Казахстан...
10:07 в Москве. Доброе утро. Для вас работает русская служба «Голоса России». Вот основные темы этого часа. Владимир Путин обвинил нефтяников в сговоре. Россия не считает нужным делить Каспий. И ко Дню Победы расскажем, как возникла минута молчания. В студии Мария Кулаковская. Сразу подробности.
«Голос России».
Владимир Путин обвинил нефтяников в сговоре. Накануне на заседании президиума правительства премьер-министр возложил ответственность на нефтяные компании за создание дефицита, запретил им биржевые сделки с аффилированными структурами и пригрозил ограничить экспорт нефти. Вице-премьер Игорь Сечин согласился, что подобный сговор может являться одним из факторов роста цены на нефтепродукты. По мнению вице-премьера, в стране, занимающей первое место в мире по добыче нефти, дефицит топлива невозможен в принципе. В шагах правительства по борьбе с бензиновым кризисом пишут сегодня российские газеты. И сейчас в нашей студии Татьяна Макарова, которая познакомит нас с обзором прессы. Здравствуйте, Таня.
Здравствуйте, Маша.
Скажите, что делается для стабилизации бензинового рынка?
Ну, как пишут газеты, ФАС проводит проверки крупнейших нефтяных компаний, а правительство подумывает о повышении пошлин. Подробности расскажу через несколько секунд.
Обзор прессы.
Дело не в дефиците, дело в сговоре. Владимир Путин нашел причину топливного кризиса, а вице-премьер Игорь Сечин, отмечают ведомости, возможно, ограничит экспорт нефти. О дефиците на прошлой неделе заявили в 10 регионах. Независимым АЗС пришлось свернуть работу. Крупные нефтяные компании резко ограничили оптовые поставки, а на бирже цены сильно выросли, из-за чего и в розницу торговать топливом стало невыгодно. Сейчас, по словам Сечина, ситуация выправилась. Сложности есть только в Кемеровской и в Томской областях. А премьер-министр Владимир Путин нефтяников в сговоре. Антимонопольная служба начала проверку в 20 регионов. Это четвертая волна проверок крупнейших компаний. После первой они получили по 1,5 миллиарда рублей штрафов. В конце мая ФАС проведет слушание по третьей волне. У государства есть и дополнительные меры регулирования рынка, пригрозил Сечин. Они будут касаться сырья для производства бензина. По мнению экспертов, речь идет, скорее всего, о повышении пошлин. Это снизит привлекательность экспорта нефти и подвигнет компании к увеличению поставок сырья на российские НПЗ. Но маловероятно, что мера подействует. Экспортировать дистопливо и мазут по-прежнему будет выгодно. Правильный путь, уверены аналитики, развитие биржевой торговли. Сейчас на бирже торгуют нефтью только 8 компаний, сетует вице-премьер, а производителей гораздо больше. Из-за этого биржевые цены нерепрезентативные. Белорусскую оппозицию судят без свидетелей из России. Как пишет «Коммерсант», судебный процесс над оппозицией в Минске совпал с выдворением оттуда российских правозащитников. Виктория Громова и Александр Мноцканян приехали в Белоруссию для мониторинга событий. В среду россияне участвовали в презентации доклада Комитета международного контроля за ситуацией с правами человека в Белоруссии в офисе правозащитного центра «Весна». В это время туда пришли сотрудники милиции и миграционной службы, которые сообщили, что в здании заложено взрывное устройство. Всех присутствовавших, по данным «Коммерсанта»,
доставили в РУВД. Белорусских правозащитников после проверки документов отпустили, а россиянам приказали покинуть Белоруссию в течение суток. Как выяснилось, им запрещен въезд на территорию страны. Как и когда они попали в черный список, правозащитникам не объяснили. Громова и Мацканян дополнили лист россиян, депортированных из Белоруссии в последнее время. В марте из страны выдворили главу Международного правозащитного центра Андрея Юрова, а в апреле правозащитника Ивана Кондратенко, напоминает «Коммерсант». По мнению экспертов, Минск намерен провести быстрые процессы над оппозицией, чтобы после вынесения приговора обменять помилование на западные кредиты. Поэтому наблюдатели в лице правозащитников Минску сейчас не нужны. Праздники будут теплыми и пожароопасными. Как пишет Труд, традиционный разгон облаков 9 мая может и не понадобиться. Погода и без того не разочарует. В воскресенье и понедельник, по прогнозам, температура будет держаться на уровне 20-22 градусов. Но омрачить праздник могут пожары. Торфяники уже горят по всей стране. В Свердловской области жителям запретили посещать лесные зоны с 6 по 10 мая. Амурская область присоединилась к запрету. Власти полностью закрыли леса. Традиционно ограничили посещение и запретили разводить огонь в Московской, Нижегородской и Воронежской областях. Впрочем, пожарные больших надежд на запрет и ограничение въезда не возлагают. Мы надеемся, что принятые меры помогут избежать увеличения площади пожаров, объясняют они, но гарантировать этого никто не может. Проблема в безответственном отношении россиян к собственной безопасности. Люди все равно устраивают пикники, цитирует Труд. Не удастся в этом году избежать и торфяных пожаров. По сообщениям Greenpeace России, торфяники уже горят. При этом в МЧС эту информацию опровергают. Greenpeace связывает это с несовершенством технологий, которые используют спасатели. Прошлогоднего смога ждать не стоит, успокаивают синоптики, по крайней мере, в ближайшую неделю. Но предпосылки к ухудшению ситуации в столице уже есть. Достаточно жаркая погода, 3 дня без дождей на востоке области, а в ближайшие дни еще и ветер, который все выходные будет задувать дым на Москву. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы. «Голос России».
Россия выступает против раздела Каспийского моря на национальные сектора, что потребовало бы коренного пересмотра сложившегося режима его использования. Об этом накануне заявил вице-премьер Сергей Иванов на заседании морской коллегии в Астрахани. Он отметил, что отдельные виды ресурсов Каспия, например, водные биоресурсы, неделимы и требуют согласованной политики по их сохранению со стороны всех прибрежных государств. Общими также являются проблемы обеспечения безопасности мореплавания, природопользования и защиты экологии, особенно в области предотвращения аварийных разливов нефтепродуктов в ходе освоения Каспийского шельфа. Иванов напомнил, что России уже удалось решить проблему разграничения морского дна Каспия, подписав соответствующее соглашение с Казахстаном и Азербайджаном. Итоги заседания морской коллегии в Астрахани у нашего корреспондента Елены Лариной.
В начале 90-х годов 20 века, когда на постсоветском пространстве образовались новые независимые государства, Каспий стал зоной особого напряжения национальных экономических интересов. Пятерка государств, а именно Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Иран, вот уже 20 лет не может решить главный вопрос – как поделить Каспий? И поскольку количество разногласий в подходах к решению этой проблемы превосходит количество единых мнений, то нерешенный вопрос статуса Каспия выходит сегодня на первый план. Если Каспий будет признан морем, то границы пройдут с учетом применяемых норм Международной морской конвенции. Если же Каспий назовут озером, то, скорее всего, пятерка должна будет выработать частный сценарий решения проблемы. Нельзя сказать, что за 20 лет ничего не изменилось. Многие разногласия между странами пятерки были решены на прошедших 3 саммитах прикаспийских государств, первый из которых состоялся в 2002 году. На второй встрече в Тегеране в 2007 году принял участие президент Медведев. Наша обязанность заключается не только в том, чтобы поделить море, поделить акваторию, морское дно, но и в том, чтобы заботиться о сохранении уникальной экологии, подчеркнул президент. Любая авария на нефтепроводе или вышке, подобная той, что произошла в Мексиканском заливе, в закрытом Каспии будет означать катастрофу, напомнил Дмитрий Медведев. На последнем саммите, который прошел в Баку в ноябре 2010 года, был разрешен вопрос безопасности на Каспии. Ситуацию вокруг Каспийской проблемы прокомментировал генеральный директор Института Каспийского сотрудничества Сергей Михеев.
Урегулированы проблемы в секторах российском и казахстанском на Северном Каспии, а в секторах Азербайджана, Туркменистана и Ирана до сих пор консенсуса нету, и они, в общем, не могут поделить Южный Каспий, при этом предлагая каждый, так сказать, собственные подходы. Таким образом, юридический статус Каспия до сих пор остается неопределенным.
В контексте Каспийской проблемы периодически поднимается вопрос о транзите туркменского газа через Каспий.
Транзит туркменского газа пока не осуществляет через Каспий, потому что нет таких возможностей. Другое дело, что есть проекты, в том числе Набука, которые хотели бы соединить восточно и западное побережье Каспия в его южном секторе, то есть создать трубопровод между Туркменистаном Ираном и Азербайджаном для того, чтобы создать коридор доставки среднеазиатских углеводородов, в первую очередь газа, на Запад, Западную Европу и, возможно, далее. Хотя есть большие достаточно сомнения, что, скажем, тот же Азербайджан и Туркменистан вообще способны заполнить эти трубопроводы собственным газом. А еще одна проблема состоит в том, что спонсоров не хватает. Сами туркмены, азербайджанцы, свои деньги такую трубу строить не хотят, а их западные партнеры пока в полной мере финансировать проекты тоже для себя не считают возможным.
Сергей Михеев добавил также, что отношение прикаспийских государств к проекту газопровода по дну Каспия неоднозначно. В частности, Россия считает, что все вопросы в зоне Каспия должны регулироваться на пятисторонней основе. То есть такой масштабный проект, как трубопровод через Каспий, должен быть согласован со всеми пятью государствами Каспийского региона, потому что он сопряжен с экологической безопасностью и имеет экономические и геодезические последствия. Дальнейшее урегулирование вопросов по Каспию продолжится на четвертом саммите прикаспийских государств, проведение которого запланировано на конец года в Москве. Елена Ларина, «Голос России».
Россия обеспокоена ростом наркотрафика из Афганистана и хочет вернуть пограничников на таджикско-афганскую границу. Глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов поддерживает эту идею. С уходом российских пограничников из Таджикистана объемы перехватываемого героина упали почти в 5 раз, констатировал главный наркополицейский России. Все подробности у Светланы Калмыковой.
Российские пограничники покинули Таджикистан в июле 2005 года. До этого они охраняли участок в 1344 километра на таджикско-афганской границе. Именно здесь проходит так называемый «северный путь» афганского наркотрафика. По данным ФСКН, ежегодно в Афганистане производится порядка 150 миллиардов разовых доз героина и около 30 миллиардов доз гашиша. Через Таджикистан наркотики поступают в Россию и другие страны Европы, унося десятки тысяч жизней. При этом после ухода российских пограничников с таджикско-афганской границы объемы наркотрафика существенно возросли, говорит Виктор Иванов.
Сегодня между Россией и Афганистаном практически нет действенных границ, то есть наркотики беспрепятственно скользят по всему постсоветскому пространству и попадают в Российскую Федерацию. И в основном работа уже ведется внутри, когда наркотики инжектированы на территории Российской Федерации. Безусловно, эта работа должна сочетаться с борьбой с предложением наркотиков на рынке, чтобы их меньше появлялось на российской территории. Для этого, безусловно, без укрепления границ эту задачу не решить.
Возвращение российских пограничников – это одна из возможных мер по сдерживанию наплыва афганских наркотиков. Нужна новая система пограничной безопасности на стыке Афганистана и Таджикистана, считает политолог, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Гигантская проблема, безусловно, в том, что граница не закрыта. По сути, часто мы видим оголенные участки границы, а там, где есть присутствие местных пограничников, не всегда оно является эффективным. Поэтому в данном случае, когда речь идет о российских пограничниках, еще раз повторяю, то это уже не проработанный способ решения проблемы, а указание на то, что граница должна быть на замке. Сегодня она не на замке, сегодня она дырявая. И в этом смысле это наша совместная проблема.
Россия выдвигает различные инициативы по сотрудничеству в охране границ, но пока натыкается лишь на молчание таджикской стороны. Хотя уже сейчас понятно, что самостоятельно с гигантским наркотрафиком из Афганистана Таджикистан справиться не может, либо не хочет, говорит Юрий Крупнов.
Объемы наркотиков в стоимостном выражении, которые идут через территорию Таджикистана, они в 2, в 3, возможно, и в 4, в 5 раз больше, чем бюджет Таджикистана. То есть в этом смысле небольшое государство Таджикистан не может одно выступать барьером против глобальной угрозы. Другое дело, что в последний период мы никаких инициатив со стороны Таджикистана не видим, не слышим.
В начале года руководители погранслужб России и Таджикистана встретились в Душанбе. После этого состоялось еще несколько раундов переговоров. Однако все они проходили за закрытыми дверями, и о результатах ничего не известно. Эксперты надеются, что совместный барьер на пути афганского зелья выстроить все-таки удастся. Но, как подчеркивает российская сторона, такое решение должно быть обоюдным. Светлана Калмыкова, «Голос России».
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Москва готовится к празднику, Дню Победы. Завтра на Красной площади пройдет генеральная репетиция парада. 9 мая в нем примут участие около 20 тысяч военнослужащих от военных учебных заведений и воинских частей Вооруженных сил России. В составе механизированной колонны на брусчатку Красной площади выйдут свыше 100 единиц современной боевой техники, в их числе ракетно-пушечные комплексы, реактивные системы залпового огня, бронетранспортеры и танки. Но в 1965 году, к 20-летию Победы в Великой Отечественной войне, в эфир советского телевидения и радио вышла ставшая впоследствии ежегодной передача «Минута молчания». В ней звучат слова любви и поклонения советским воинам-победителям, партизанам, подпольщикам, труженикам тыла. Воздается должное солдатам стран антигитлеровской коалиции, героям сопротивления, антифашистам Европы. Об истории возникновения «Минуты молчания» расскажет наш корреспондент Наталья Королева.
Слушайте Москву.
В эфире советского радио и телевидения звучит сильный голос Юрия Левитана. За этими словами торжественно и тревожно застучал метроном. Раз, два. Из-под его чеканки выплывают тихие звуки музыки грез Роберта Шумана. Это начало передачи «Минуты молчания», посвященной светлой памяти всех павших в борьбе против фашизма.
Товарищи, мы обращаемся к сердцу вашему, памяти вашей. Вспомним тех, кто не вернулся с войны.
Молитвы звучат слова, адресованные каждому дому, каждому сердцу. А это и есть молитва. Отцов и матерей, сыновей и дочерей, братьев и сестер, всего народа в память о тех, кто не жалел себя в бою для общей победы. Летчики и танкисты, моряки и пехотинцы, партизаны, труженики тыла, молодые и взрослые, ребята и девчонки, они навсегда останутся в народной памяти героями. Минута молчания длится 5 минут. Это заставляющее задуматься о последствиях Великой Отечественной войны передача. Каждый, кто хоть раз прослушал и посмотрел этот ролик, запомнит его навсегда. А возникла идея создания такой передачи еще в 60-х годах прошлого века. Рассказывает ветеран войны, бывший председатель Государственного комитета по радиовещанию и телевидению Совета министров СССР Николай Месяцев.
Это было в канун 20-летия победы нашего многонационального народа в этой великой, тяжелой, но победоносной войне. В феврале месяце 1965 года я проводил заседание коллегии Государственного комитета и дал поручение всем редакциям, чтобы подумали, как нам отметить на радио и телевидении, какими передачами, какими творческими свершениями 20-летие этой славной победы нашего народа в войне. И где-то вскоре ко мне пришел руководитель службы информации Центрального телевидения Николай Семенович Бирюков и сказал, что у них в рамках их главной редакции родилась идея создать нечто вроде молитвы в память о павших в Великой войне. Эта идея принадлежала сотруднице этой службы информации Казаковой Ирине Дмитриевне.
В творческую команду, которая взялась за работу над созданием передачи, по воспоминаниям Ираны Казаковой вошло очень много талантливых людей. Закрывшись дома с редактором Светланой Володиной, они вместе трудились над текстом телевизионного варианта, а радиоверсию взял на себя Аркадий Ревенко. Тогда еще никому и в голову не приходило, что передача должна быть единой и на радио, и на телевидении, рассказывает один из авторов «Минуты молчания» Ирана Казакова.
Было сделано несколько заготовок, и мы по запятой, по словечку, по мысли выбирали все лучшее, дополняли, спорили, искали, как могли, какие-то совершенно безусловные слова. И так потихоньку, иногда по 2 строчки в день нам удавалось это написать. Должна вам сказать, что это была мучительная работа, невероятно ответственная и, знаете, радостная, потому что мы понимали, что мы делаем.
Наконец, работа над текстом была завершена. Было сказано все, что хотелось сказать, ни словом больше, ни меньше. Режиссером стала Екатерина Тарханова. Именно она придумала вплести в эфир «Минуты молчания» перезвон кремлевских колоколов. И не просто перезвон, а вызванную на колоколах мелодию траурного марша «Вы жертвы упали». Фонограмма складывалась как торжественная литургия. Когда же, наконец, был готов текст, Тарханова крепко задумалась,
кому дать его прочесть, рассказывает Ирана Казакова.
Диктор, который читает каждый день любую информацию по радио и телевидению, или кто-то другой, такой диктор не подходит. Актер – это будет театр. Мы больше всего боялись театра. В это время по коридору шла Вера Янютина, молодой диктор, которая еще была малоизвестна. Катя спросила: «Вера, ты можешь молиться?» Она говорит: «Не знаю, давай попробуем». Они зашли в студию. Вера быстро прочла текст и почему-то очень быстро дала знак, что она готова. Когда включили магнитофон, раздался голос. Мы все застыли. Те, кто был в студии, не пошевелились в течение тех минут, когда она говорила.
Так родился радиовариант «Минута молчания». Но нужна была еще и телеверсия. А кадры все никак не ложились на текст и музыку. И уже незадолго до 9 мая пришла мысль о том, что на экране будет только огонь. Огонь как символ войны, памяти. Но могилы неизвестного солдата с вечным огнем еще не было. Таким образом, первый вариант «Минуты молчания» предвосхитил появление вечного огня как символа памяти павших в Великой Отечественной войне. Тогда же и появился знаменитый звук метронома, который отсчитывает время, прошедшее с момента окончания войны и время самой войны. Проходило время, и передача менялась. До 1983 года текст читал Юрий Левитан, а уже после Игорь Кириллов, голос которого мы слышим и сегодня. И все же в любом варианте памятного текста «Минуты молчания» остаются главные слова и мысли. Вечная память жертвам Великой Отечественной войны. Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины. Наталья Королева, «Голос России».
«Голос России». Радио большой страны. День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос. Я помню. Я помню. Я горжусь. Я горжусь. «Голос России». Информационный партнер акции.
Крупнейшая в России социальная сеть. Старейшая радиостанция страны. Что мешает им быть вместе? Ничего. Теперь «Голос России» ВКонтакте.
Вступайте в нашу группу, и перед вами откроется новая интерактивная вселенная. Вселенная «Голос России». Односторонний эфир в прошлом. Читайте новости политики и культуры. Узнавайте последние события из жизни радиостанции. Общайтесь, комментируйте, выражайте свою точку зрения.
Будьте ближе, будьте онлайн. «Голос России» теперь ВКонтакте. ВКонтакте.
Каждый день на «Голосе России» программа «Акценты». Вестник главных политических событий стран СНГ и Балтии.
Подробный отчет о последних новостях из мира политики, интервью с ведущими аналитиками и политологами, а также прямые включения из стран ближнего зарубежья с понедельника по пятницу в нашем эфире.
Я, автор и ведущий программы Михаил Шейнкман, расставляю акценты на карте политических событий.
Новости не имеют границ, только акценты.
«Голос России». Новости.
В студии с кратким выпуском новостей Карина Минина. Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев примет сегодня в Москве министра иностранных дел Китая Яна Цзэчи. Ожидается, что они обменяются мнениями о ходе подготовки официального визита в Россию председателя КНР Ху Цзиньтао, совместного участия лидеров двух государств в юбилейном саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в июне в Астане. Группа чилийских спасателей приступила сегодня к работам по освобождению 14 шахтеров. Они заблокированы на угольной шахте на севере Мексики. Спасатели приехали по личной просьбе мексиканского президента. Взрыв метана на шахте произошел утром. 3 мая в результате шахтеры оказались погребенными на глубине 58 метров. ВВС США временно приостановили полеты многоцелевых истребителей 5-го поколения F-22. Такое решение было принято после обнаружения сбоев в системе подачи кислорода. Этот шаг позволит обеспечить безопасность экипажей во время выполнения полетов, говорится в заявлении ВВС США. Лидер движения талибов в Афганистане Мулла Омар может стать следующей целью американских спецназовцев, которые ликвидировали главаря Аль-Каиды Усаму бен Ладена. Об этом заявил генерал Ричард Милс, который руководил подразделениями морских пехотинцев в Афганистане. О том, что Мулла Омар станет следующим объектом антитеррористической борьбы, ранее заявил и глава МИД Италии Франко Фраттини. Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уатара сегодня будет приведен к присяге. Церемония пройдет в президентском дворце в крупнейшем городе страны Абиджане. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель Конституционного совета Пол Яондре. Обычно президент приносит присягу во время инаугурации, но Конституционный совет решил перенести ее на пятницу, подчеркнул Ндре. Как сообщалось ранее, Конституционный совет официально признал Алассану Уатару президентом Кот-д'Ивуара. Добавлю также, что его инаугурация запланирована на 22 мая, на 21 мая в столице страны Йемусокро. Эти другие новости всегда есть на нашем сайте ruvr.ru.
Голос России. ruvr.ru.
Что приготовил нам сегодняшний день? Узнаем вместе. Линия времени. Вперед в прошлое.
Сегодня 6 мая 2011 года. Дизайнеры, ликуйте, пришел и ваш час. В этот день, в 1889 году, родился английский издатель и типограф Стэнли Моррисон. В 1931 году Моррисон написал статью, в которой обвинил газету The New York Times в некачественном печатании. Он обратился к Виктору Лерденту, художнику из рекламного отдела Times, с просьбой помочь ему создать новый образец шрифта. Так на свет появился шрифт Times New Roman, ныне известный почти каждому. Многие труды нашего следующего героя напечатаны именно этой гарнитурой. В этот день, в 1856 году, родился австрийский психолог, психиатр и основатель психоаналитической школы, знаменитый Зигмунд Фрейд. У Фрейда была феноменальная фотографическая память. Он отлично владел иностранными языками. Но у Зигмунда не было никакого слуха и таланта в музыке. Из-за этого он возненавидел ее настолько, что даже избегал рестораны с живым оркестром. Так он заставил выкинуть пианино своей младшей сестры. Таким образом, ее музыкальная карьера была полностью разрушена. Этот персонаж наверняка заинтересовал бы Фрейда. В этот день, в 1758 году, родился Максимилиан Робеспьер, один из лидеров Великой Французской революции, глава, возможно, самого радикального революционного движения – якобинцев. В 1793 году он фактически возглавил Комитет общественного спасения и развернул террор против врагов революции. 27 июля 1794 года он был свергнут и на следующий день вместе с соратниками казнен на символе Франции того времени – гильотине. Поговорим о героях другого порядка. В этот день, в 1907 году, родился летчик, герой Советского Союза Николай Гастелло. Имя командира экипажа бомбардировщика, направившего подбитый самолет на вражескую колонну, стало легендарным уже в первые дни Второй мировой. Но после войны, при перезахоронении праха героев, оказалось, что в могиле находятся останки другого экипажа, капитана Александра Маслова. Переписывать легенду не стали, и лишь в 1996 году всем членам этого экипажа посмертно было присвоено звание Героев России. И на десерт. Сладенькое для милых дам. В этот день, в 1961 году, родился знаменитый голливудский актер Джордж Клуни. Звезда скорой помощи и друзей Оушена во многом разбил сердца поклонниц, когда заявил, что останется вечным холостяком. Как-то Николь Кидман и Мишель Пфайфер поспорили с Джорджем Клуни на 15 тысяч долларов каждая, что к 40 годам он будет женат и иметь ребенка. Девушки проиграли, отправили чек, но благородный Лавелас денег не взял. Это была «Линия времени». С ней вас познакомил Филипп Бочков.
Готовимся к новому путешествию сквозь эпохи.
Линия времени. Линия времени. Вперед в прошлое.
Сетевой дозор. Начало загрузки. Подключение.
Здравствуйте. В студии Аркадий Бениненсон. И это программа «Сетевой дозор». Продвижение электронных госуслуг в российские регионы становится все активнее. По данным Министерства информтехнологий и связей Свердловской области, скоро перечень интернет-услуг заметно расширится. Причем каждый будет соответствовать одной из трех видов электронной подписи. Как рассказала на пресс-конференции министр связи Ирина Богданович, принятая недавно новая версия закона об электронной цифровой подписи предполагает расширение применения этой подписи. Так, если раньше речь шла о ее необходимости при совершении гражданско-правовых актов, то теперь подпись можно использовать для идентификации заявителя, который обращается за той или иной услугой. Власти надеются, что горожане будут активнее пользоваться этим удобным механизмом, который призван стать повседневным фактором жизни. Всего подписи три: простая, неквалифицированная усиленная и квалифицированная усиленная. Примером простой подписи может стать механизм идентификации на едином портале госуслуг. Человек регистрируется на сайте, получает логин и пароль, через который входит в дальнейшем в систему и тем самым идентифицирует себя. Затем он может записываться в больницу на прием к врачу. Эта услуга действует в Екатеринбурге. Или, например, записать ребенка в школу или садик. Последняя услуга с 1 апреля успешно реализуется в Нижнем Тагиле, который стал пилотом в этом отношении. Кстати, министр информационных технологий и связи Свердловской области Ирина Богданович рассказала также, что у нее тоже есть своя простая подпись. Богданович зарегистрировался на портале госуслуг, чтобы протестировать возможность записи к врачу. Другие две подписи можно получить только через удостоверяющие центры. Конечно, касается это более серьезных услуг, таких как оформление материнского капитала или управление собственностью. Причем получение подписи будет платным. Например, для организации это обойдется примерно в 3000 рублей. У физических лиц такие виды подписи пока менее популярны, чем простая. Например, с момента действия федерального закона об электронной подписи, а это случилось в 2002 году, в Свердловской области организациям в центрах было выдано 40 тысяч подписей и только 50 штук физическим лицам, в основном для участия в электронных торгах. Чтобы получить подпись, квалифицированную или неквалифицированную, физическому лицу нужно взять паспорт и страховое свидетельство, для организации уставные документы и номер постановки на учет в налоговую инспекцию. Между тем, Игорь Щербина, директор Национального удостоверяющего центра, рассказал «Голос России» и о проблемах, возникающих на пути внедрения в России электронной цифровой подписи.
На самом деле, говорить о том, что сейчас все ли идеально или не сейчас, наверное, не совсем корректно. Дело в том, что, как известно, закон об электронной цифровой подписи принят был уже почти 10 лет назад. И долгое время этот закон практически не работал, потому что эту электронную цифровую подпись некуда было применить. Были очень узкие области, где электронная цифровая подпись применялась, но именно из-за того, что эти области были недостаточно распространены, подпись не получила широкого хождения, широкого распространения. Несколько лет назад электронная цифровая подпись стала все больше применяться и получила широкое хождение, но применительно к юридическим лицам. Это сдача отчетности в электронном виде, когда не надо посещать налоговую инспекцию, достаточно подготовить отчет, подписать ее электронной подписью и сдать ее, используя интернет. Чуть позже еще большее хождение получила электронная цифровая подпись, потому что без нее стало невозможно выходить на аукционы в электронном виде. То есть можно было участвовать в электронных торгах, не выходя из своего офиса, и географически, где бы вы ни находились и где бы ни проходили торги, вы сможете, подписав электронной цифровой подписью те или иные документы, заявки, ставки, участвовать в этих электронных торгах. Вот эти два момента, сдача отчетности в электронном виде и электронная торговля, очень сильно способствовали тому, чтобы электронная цифровая подпись именно для юридических лиц стала все более и более интересной, привлекательной и использоваться. Теперь граждане. Вся проблема в том, что, к сожалению, сейчас все области использования, которые декларируются, они именно декларируются. Например, сдача получения государственных услуг в электронном виде. Великолепное, это перспективное направление, которое интересно всем гражданам. Какие проблемы на этом пути? Первое, и одна из самых основных, не построено так называемое единое пространство доверия. Что это значит? Это значит, что гражданин, получив электронную цифровую подпись, не сможет ее использовать, ну, везде, где, казалось бы, это должно быть. Для какой-то одной области эта подпись будет использоваться, а с той же самой подписью придите в другое ведомство, в другое министерство, в другой орган государственной власти. И вовсе не факт, что вы сможете этой подписью воспользоваться и ее примут. Таким образом, пока нет этого единого пространства доверия, когда гражданин уверен, вот есть у него подпись, и куда бы он ни пришел, эту подпись примут, до этих пор, к сожалению, трудно рассчитывать, что граждане пойдут, побегут получать эту электронную цифровую подпись. Это, как говорится, первая проблема. Вторая, не менее важная проблема в том, что на сегодня нет практически ни одной государственной услуги в электронном виде, где запрос на получение этой услуги мог бы быть подписан электронной цифровой подписью. То есть декларативно, да, объявлено, граждане, для получения государственных услуг вы можете обратиться, и если эта услуга адресная, то есть рассчитанная на конкретного заявителя, вы, подписав электронной цифровой подписью, вопрос зададите, как бы заявку на эту услугу оформите, и государство вам ответит. Но в том-то и дело, что на сегодня практически ни одна информационная система, ни одного органа государственной власти, ну, может быть, за крайне редким исключением, не примет эту электронную цифровую подпись. До сих пор для подтверждения аутентификации, идентификации того, кто обратился за услугой, служит традиционный логин и пароль. Электронная цифровая подпись до сих пор не заложена в информационных системах органов государственной власти. Вот это, на мой взгляд, две основные причины, которые тормозят широкое использование электронной подписи.
Игорь Щербинов также рассказал о том, почему российская электронная цифровая подпись не имеет силы за пределами страны.
Дело тут даже не в том, что российская электронная цифровая подпись хуже, лучше. Проблема главным образом заключается в том, что в разных странах используется сложный такой термин, скажу, различные криптографические алгоритмы, то есть разные правила, по которым формируется электронная цифровая подпись. Именно поэтому, а не потому, что Россия как бы отделена от остального мира, документ, подписанный российской электронной цифровой подписью, то есть электронной цифровой подписью, реализованной на российских криптографических алгоритмах, не сможет быть понято, воспринято, проверено в других странах. Эта проблема существует не только между Россией и другим миром. Между подавляющим большинством стран такая проблема существует. То есть подпись, проставленная на основе, к примеру, китайских криптографических алгоритмов, точно так же не будет воспринята ни в России, ни в Европе, ни в странах там, Северной Латинской Америки. Эта проблема международная, и эта проблема на сегодня практически не решена ни в одной стране. Это очень серьезная проблема. Пути решения этой проблемы существуют, и мы в том числе работаем в этой области. Для этого строятся так называемые технологии доверенной третьей стороны, как бы электронный нотариат. Ну, не совсем юридически корректный термин, но вот такой существует. Когда документ, подписанный электронной подписью в одной стране, направляется в другую страну, оттуда приходит запрос на подтверждение, а корректная ли это подпись. И получив квитанцию, что да, корректная, от службы доверенной третьей стороны, от электронного нотариуса, документ уже рассматривается как юридически значимый. Вот сложная технология, но еще раз повторюсь, это не проблема России, это проблема в мире.
А теперь новости интернета. IT-специалист Сухаиб Адхар, живущий по соседству с рассекреченной резиденцией Осамы Бен Ладена в пакистанском городе Абботтабад, сам того не ведая, освещал операцию по ликвидации лидера Аль-Каиды через свой микроблог на Твиттер. Около часа ночи Адхар обратил внимание на вертолет, баражирующий над городом. Блогер отметил, что само по себе появление вертолета в этой местности достаточно редкое явление. Он также высказал мнение, что для шпионского вертолета объект производит слишком много шума. «Улетай, вертолет, пока я не вытащил свою гигантскую мухобойку», — написал блогер, жалуясь на шум. Затем Адхар услышал мощный взрыв. О нем сообщили и некоторые другие пользователи Твиттер. Вслед за первым вертолетом, который, согласно наблюдениям блогера, упал, появились еще два. Адхар отметил, что его гигантская мухобойка сработала и заявил, что лучше спрячет ее, пока вторая группа вертолетов не отомстила за падение первого. Через пару часов стало ясно, что вертолеты над Абботтабадом не принадлежат ни ВВС Пакистана, ни движению «Талибан», а пакистанские власти отвергли версию о террористической атаке. В связи с этим Адхар назвал ситуацию запутанной, а также извинился за свои твиты про мухобойку перед пилотом первого вертолета, который, как сообщали СМИ, погиб. При этом появились слухи, что сбитый вертолет мог быть не вертолетом, а беспилотным дроном. К утру место ночного взрыва было оцеплено военными, а блогеры заподозрили, что инцидент в Абботтабаде может быть связан с анонсированным на 10.30 утра экстренным обращением президента США Барака Обамы. Когда о ликвидации Бен Ладена было объявлено официально, Сухаиб Адхар написал: «Ох, оказывается, я транслировал в влоге операцию по уничтожению Осамы, сам того не зная». Также он сообщил о многочисленных обращениях со стороны СМИ. Напомним, что глава террористической организации Аль-Каида был убит в результате спецоперации американских войск в городе Абботтабад в ночь на 2 мая 2011 года. Об этом официально объявил президент Обама в своем воскресном обращении к нации. Бен Ладен погиб в перестрелке, вместе с ним был застрелен один из старших сыновей террориста номер один. Спецназ штурмовал резиденцию Бен Ладена при поддержке с воздуха. Эти звуки привлекли внимание жителей города. Все новости интернета и архив программы «Сетевой дозор» читайте на сайте «Голоса России» ruvr.ru. В студии работал Аркадий Бенинсон. Спасибо, до свидания.
«Сетевой дозор». Загрузка завершена. Отключение.
Эта война имеет много имен. Ее называли четырехлетней, просто большой, а еще германской, империалистической, траншейной, окопной и позиционной. Она унесла более 10 миллионов жизней, погубила 4 империи, в том числе и российскую, сломала историю Европы и судьбу всего человечества. Первая мировая, Великая война, ставшая подлинным началом 20 века в событиях, фактах и лицах.
Война в событиях.
Мы продолжаем анализировать события и факты, которые привели к Великой войне. Огромное значение для понимания исторической логики имеет положение, в котором пребывала Российская империя на заре 20 века. По оценке английского историка, в 1914 году Россия успешно шла по пути превращения в полнокровного партнера европейского сообщества. Она переживала эру быстрого растущего процветания. Война с неграмотностью велась с большой энергией. Интеллектуальные и культурные отношения с Европы становились все более тесными. В крупных российских городах образовывались большие колонии иностранцев, вкладывающих свои деньги и предпринимательское умение в российское развитие. Впервые помимо германских появились английские и прочие городские кварталы. В богатых домах требовались иностранные воспитатели и гувернеры. Мировой престиж приобрела интеллектуальная жизнь страны. Последовало признание русской музыки, балета и науки. Западные критики писали, что в области литературы мировое первенство перешло к России. Русский роман ныне определяет литературную моду. Мы все должны учить русский язык, заключал один из британских литературоведов. С другой стороны, как отмечает историк Анатолий Уткин в книге «Первая мировая война», российская индустриализация осуществлялась на основе больших иностранных инвестиций. К 2014 году 9/10 угольной промышленности, вся нефтяная промышленность, 40% металлургической промышленности, половина химической промышленности, 28% текстильной промышленности принадлежали иностранцам. Западный капитал и западный технологический и управленческий опыт были существенным элементом российского развития. Россия превратилась в самого большого в мире должника, а западный капитал в критических эпизодах, скажем, в 1899 или 1905 годах, проявлял очевидную самостоятельность в зависимой от него стране. Никто не мог с уверенностью отрицать угрозу потери суверенитета страны при такой экономической зависимости. Нездоровым симптомом было и то, что основной капитал шел в текстильную и пищевую промышленности, а не в отрасли передовой наукой емкой промышленности. 63% российского экспорта составляла сельскохозяйственная продукция, 11% древесина. Россия жизненным образом зависела от импорта германских станков и американской сельхозтехники. Формально успехи России на пути индустриализации были очевидны. Между 900 и 13 годом страна увеличила производство стали с 2 до почти 5 миллионов тонн. Но бросок Германии был еще более впечатляющим – с 5 до 17 миллионов тонн. По мнению американского историка Кеннеди, ужасающим фактом было то, что производительная сила России по отношению к Германии не увеличивалась, а уменьшалась. Отставание государства имело и военный аспект. Офицеры российского генерального штаба не были в плену безудержного оптимизма. По основным аспектам военного могущества, численность тяжелой артиллерии, количество и качество пулеметов, уровень технической обученности, качество средств связи, количество и качество самолетов, Россия отставала от ведущих западноевропейских армий, а тем более от германской. И это при том, что былые союзнические российско-германские отношения сходили на нет, во многом благодаря усилиям Берлина. Почти целый век Германия и Россия провели в состоянии взаимопонимания. Анатолий Уткин вспоминает слова императора Вильгельма I о том, что для Германии обратиться против России будет равнозначно
измене. Германский император Вильгельм, если верить историческим источникам, до своей смерти 9 марта 1888 года являлся убежденным сторонником германо-русской дружбы. Князь Бисмарк признался кайзеру Вильгельму II, что его главной внешнеполитической задачей является предотвращение союза дружественной России и не всегда дружественной Англии. Но набиравшая мощь Германия все меньше нуждалась в русской дружбе. 6 февраля 1888 года Бисмарк провозгласил в германском Рейхстаге: «Мы больше не просим о любви ни Францию, ни Россию. Мы не просим ни о чем одолжении. Мы, немцы, боимся на этой земле Господа Бога и никого более». Рейхстаг взорвался овацией. Старый фельдмаршал Мольтке рыдал. С окончанием эры Бисмарка перед Германией стояли 4 возможных пути. Первый – продолжить традицию великого канцлера, основанную на поддержании хороших отношений с 2 величайшими странами моря и суши – Великобританией и Россией, стараться не пересекать их пути, а тем временем развивать бесподобную германскую науку и промышленность. Второй путь предполагал создание Великого океанского флота, что неизбежно антагонизировало Британию, и поощрение движения России в Тихоокеанском направлении. При этом 2 европейских соседа, Германия и Россия, как бы совместно отбирали у Британии господство над обоими океанами, Германия над Атлантическим, Россия над Тихим. Третий путь предполагал восстановление союза 3 императоров, сближение германского и славянского элементов в Европе против англосаксов. Четвертый путь – двинуться к теплым морям на турецком направлении, расширить свое влияние на Ближнем Востоке, действуя при этом по возможности совместно с Британией против России. Кайзер Вильгельм II и его окружение в конечном счете отказались от первых 3 вариантов, отмечает Анатолий Уткин. Первый путь, с их точки зрения, закрепощал динамическую мощь Германии и предполагал своего рода отречение от мировой политики во вступившем в фазу империализма мире. Все же первый путь в значительной степени преобладал первые годы царствования Николая II и Вильгельма II. Второй путь сдерживал создателей мирового флота, сгруппировавшихся вокруг адмирала Тирпица. Кайзер начал его реализацию, приступив в начале века к строительству океанского флота и поддерживая Россию против Японии. Третий путь получал преобладание лишь спорадически и не имел постоянной линии. Возобладал искаженный вариант 4-го пути. На Балканы Германия двинулась, опираясь не на Британию, а на стремящуюся укрепить германский элемент своей многоплеменной империи Вены. Новая германская власть была решительным сторонником австрийского направления, а именно тройственного союза Германии, Австро-Венгрии и Италии. Берлин не усматривал в союзе с Россией перспективы для Германии, которая хотела бы консолидировать Центральную Европу, держать в состоянии постоянного напряжения Францию и отвратить от европейских дел Россию. В общем, победила та линия германской политики, которая основывалась на максиме, что сотрудничество между Германией и Россией, между тевтонами и славянами, стало исторически неуместным. Была ли в то время Россия готова к войне? На этот вопрос пытается ответить кандидат исторических наук Станислав Степанов.
Всегда военные говорят, что нам вот не хватало того-то, чтобы нам быть готовым. Конечно, армия готовилась, но предел совершенно никогда не бывает. Первая фаза войны, первое наступление, когда наши войска в августе-сентябре вошли в Галицию, практически успех первых месяцев войны показал, что армия способна была решать свои боевые задачи. Общество никогда не бывает единым в какой-то точке зрения, но значительная часть интеллигенции, значительная часть чиновничества, городских жителей, конечно, поддерживали этот патриотический порыв. Нужен был реванш после поражения русской армии и русско-японской войны. Что касается другой части населения, прежде всего крестьян, на которых строилась вся царская армия, в основном, да, то там не было такого порыва, не было такого патриотизма. Они понимали, что с них будет тратить больше налогов и больше продуктов для содержания армии в условиях войны. Они знали, что своих детей они будут вынуждены отправлять на фронт. Поэтому такого единодушия в сельской местности не было, конечно. Были прогерманские настроения среди интеллигенции, и среди чиновников, и среди высшего состава. И в семье даже самого царя были сторонники германофильства. Такое настроение имело место быть. И вот этот разброс мнений, он, конечно, способствовал тому, что в 15-16 году вызывали уже другие силы на почве германофобии и на почве антиимпериалистических настроений, которые использовали настроения и одних, и других в своих интересах.
Война в фактах.
В условиях позиционной войны, каковой являлась Первая мировая, инженерные сооружения играли первенствующую роль. Вся колоссальная машина войны споткнулась о колючую проволоку. Это был поистине звездный час колючки, пишет в книге «Великая окопная война» историк Алексей Ардашев. Эта незамысловатая вещь играла в траншейной войне колоссальную роль. Немцы стали первыми без конца наматывать ее вдоль линии фронта. Противник боролся против немецкой проволоки при помощи ножниц, которые приходилось пускать в ход, ползая на животе, и артиллерии. Второй способ оказался хотя и грубым, но весьма действенным. Другое дело, что град снарядов, выворачивая деревянные столбики и тем самым уничтожая изгородь, одновременно взрывал всю почву. В результате наступление пехоты оказывалось весьма затруднительным. Этот способ особенно ярко продемонстрировал свою несостоятельность в грандиозных боях Шампани. Когда были разрушены